Від Радіо Свобода. Документи прошлого. Ведуть передачу Ольга Едельман і Владимир Тот. Знаете, в настоящем и в прошлом, зафиксированном в документах, с которыми мы знакомим в этой программе наших слушателей, очень часто встречаются такие истории. Сами по себе вроде бы ничего, мелочь, пустяк на первый взгляд, не стоящие внимания и памяти потомков. Занятные происшествия, не более. Но если приглядеться, оказывается, что они весьма выразительно и в неожиданном ракурсе отражают характер эпохи, общества, среды.
Кто-то из великих историков пользовался метафорой «как капля воды», как маленькая капля может отражать все окружающее.
Вот-вот, сегодня мы расскажем об одной такой истории, о том, что творилось в провинциальной гимназии 100 с лишним лет назад. И как это не раз уже бывало с сюжетами наших других передач, ничего бы мы о предмете сегодняшней передачи не узнали, не существуя в Российской империи жандармов. Вот уж действительно неоцененные обществом несторы-летописцы в мундирах.
19 января 1899 года начальник Тверского областного жандармского управления, оно находилось во Владикавказе, полковник Евстафьев, отправил донесение в Петербург, в департамент полиции, о местном чрезвычайном происшествии.
Помощник мой в городе Пятигорске донес, что 3-го сего января на детском танцевальном вечере, устроенном в пользу Пятигорского благотворительного общества, бывшем в здании мужской прогимназии, жена преподавателя этой прогимназии Евгения Александровна Евлахова нанесла в присутствии нескольких лиц удар по лицу директору того же учебного заведения, действительному статскому советнику Борису Захарову Коленко. Оскорбление было вызвано следующими обстоятельствами. 4 минувшего декабря ученицы 3, 4 и 5 класса в Пятигорской женской прогимназии были на уроке гимнастики. В конце урока какая-то из учениц затопала ногами. Учительница гимнастики Немирова обратилась к ученице, дочери преподавателя этой прогимназии Евлахова, Татьяне, с вопросом «Это вы топали?» То ответила, что она не топала. Учительница стала настоятельно требовать, чтобы Татьяна Евлахова созналась, вследствие чего девочка расплакалась. Учительница же поставила всех учениц у стены, объявив им, что они будут так стоять, пока не отыщется виновная. На заявление ученицы дочери врача Ларина, что стучала она, Ларина, учительница Немирова ей почему-то не поверила. Затем все были отпущены в классы. Учительница же Немирова, зайдя в 4-й класс, снова обратилась к Евлаховой, требуя, чтобы она созналась. И на ответ последний, что ей сознаваться не в чем, учительница Немирова назвала Евлахову лгуньей. Это обстоятельство вызвало у Евлаховой еще большие слезы, дошедшие до рыданий, и она была выслана из класса в коридор, где девочка расплакалась до истерики, оставленная без всякого внимания. По окончании урока младшая сестра Татьяны Евлаховой, ученица 2-го класса Ксения, видя сестру в таком положении, отправилась домой, Евлаховы живут рядом с прогимназией, и сказала своей матери. Мать этих учениц, Евгения Александровна Евлахова, придя в прогимназию, застала в коридоре плачущую дочь, отвела ее домой, а сама возвратилась в прогимназию и наговорила дерзостей трем преподавательницам, в том числе и Немировой, отношение которой к детям ей казалось более несправедливым. В тот же вечер господин Коленко, как директор и женской прогимназии, отправил учителю Евлахову письмо, в котором сообщал, что в прогимназии произошел инцидент, который могла позволить себе лишь его жена, известная ему своей бестактностью, причем просил передать ей, что она никогда более не являлась в прогимназию. На это письмо за отсутствием мужа ответила госпожа Евлахова, написав директору Коленко довольно дерзкое письмо. Последствием этого письма было удаление по распоряжению господина Коленко ученицы Татьяны Евлаховой из заведения впредь до решения педагогического совета. Через 2 дня состоялся педагогический совет, который постановил временно уволить ученицу 4-го класса Евлахову из прогимназии. На этом же совете, по предложению председателя совета директора Коленко, было решено прекратить с госпожой Евлаховой знакомство, причем на вопрос одной из учительниц, в чем будет заключаться прекращение знакомства с госпожой Евлаховой, Коленко сказал, это значит избегать с ней встречи, не принимать ее у себя и не подавать ей руки, добавив, что если кто этого не исполнит, то должен будет оставить прогимназию. Узнав о таком решении педагогического совета, госпожа Евлахова везде, где только представлялась возможность, говорила, что непременно при первом удобном случае ударит господина Коленко по физиономии.
Что Евлахова и сделала, как мы знаем, 3 января на танцевальном вечере. Приходят на память известные книги про гимназии Чуковского, Кондуита Швамбрани, Льва Косиля. Сегодня у нас в гостях писатель Сергей Каледин. И мой вопрос к нему. Школа есть школа. Но вам не кажется, что дух дореволюционной гимназии все же заметно отличался от духа школы советской? В гимназии порядки как-то жестче, что ли, совсем лишены человечности, очень формальные.
Да как сказать? Какие же формальные там порядки? Пришла дамочка, жена учителя, наорала на него, пообещала набить морду, а потом и набила морду. Директор должен был принимать меры, и кончилась эта разборка, конечно, очень печально. Выдворили учителя этого несчастного, девочкам не разрешили обучаться в Пятигорске. Но это уже была размотка, это злонравие, достойные плоды. А нагородила все это дама, жена учителя Евлахова.
Давайте расскажем, действительно, как развивались события в Пятигорске дальше. Итак, читаем донесение полковника жандармов.
На другой или третий день после инцидента, происшедшего господином Коленко, учитель Евлахов был приглашен в мужскую прогимназию, где ему объявили, что педагогический совет постановил, что его дальнейшее пребывание в прогимназии невозможно, причем ему был дан директором непрошенный им отпуск по 17 января. 6 января после обедни в церкви мужской прогимназии жена директора Коленко, заметив бывших у обедни учениц Татьяну и Ксению Евлаховых, обратилась к ученикам прогимназии, сказала: «Вы в другой раз не пускайте сюда этих девочек, они вредны, гоните их, и вам за это ничего не будет, вы знаете, как мать их оскорбила вашего директора». Затем, 8 января утром, после общей молитвы, ученики 5 и 6 классов были приведены в учительскую комнату, где директор Коленко обратился к ним с речью по поводу происшедшего с ним инцидента, но, не докончив речи, заплакал и вышел из комнаты. Тогда бывший в этой комнате учитель Фаркман обратился к ученикам с советом отправиться к директору и выразить ему сочувствие. Ученики отправились в квартиру директора, где один из них от лица своих товарищей и высказал господину Коленко соболезнования по случаю происшедшего с ним инцидента. В тот же день в здании городского училища состоялся в честь господина Коленко обед по подписке между учителями и учительницами учебных заведений. Во время обеда господину Коленко был поднесен адрес. Из посторонних лиц на обеде было очень мало, хотя подписка предполагалась довольно навязчиво и очень многим предлагал таковую местный архитектор Лукашов, недавно строивший на коммерческом праве здание мужской прогимназии, причем в то же время выстроил дом для себя и господина Коленко. Таким образом, господин Коленко, заручившись как бы сочувствием со стороны учеников, училищного персонала, выраженного обедом и адресом, он отправился в город Тифлис для личного доклада попечителю Кавказского учебного округа тайному советнику Яновскому, последствием чего 13 января учитель Евлахов получил телеграмму из округа, что попечитель нашел необходимым перевести его сверхштатным учителем в другое учебное заведение вне Пятигорска и не оставлять более его детей в учебных заведениях, находящихся в городе Пятигорске. Между тем, Евлахов, один из лучших учителей, прекрасно преподавал свой предмет, математику, в мужской и женской прогимназиях, так что с уходом его уроки математики в мужской прогимназии вовсе прекратились, а уроки геометрии и математики этого учителя в 4 и 5 классах женской прогимназии переданы, хотя и бывшей учительнице, но специально который русский язык. Такое положение вызывает ропот и неудовольствие со стороны родителей. Директор Коленко пользуется особым расположением попечителя округа, который крестный отец Коленко и его сына, а потому весь учительский персонал находится под давлением Коленко, и он является единоличным вершителем дел во всех педагогических советах, а также по приему и уважению учителей, а особенно учительниц, к которым относится весьма благосклонно, впрочем, смотря по наружности. Учительница же гимнастики Немирова ранее была у господина Коленко гувернанткой и, по слухам, была близка с ним, так что оскорбление, нанесенное ей госпожой Евлаховой, возбудило особое внимание и неудовольствие со стороны директора Коленко. По распоряжению прокурора Владикавказского окружного суда производится расследование для привлечения Евгении Евлаховой за оскорбление должностного лица, о чем имею честь донести департаменту полиции, полковник Евстафьев.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о том, как в 1899 году начальник областного жандармского управления доносил о чрезвычайном происшествии в городе Пятигорске. Мать гимназистки публично дала пощечину директору гимназии. Хочу отдать должное жандармам. Дело-то отнюдь не политическое, да и вообще вряд ли заслуживающее внимания. Но полковник Евстафьев донес о нем в Петербург. И понятно, в общем-то, зачем. Искал способ как-то поставить на место директора гимназии. В Петербурге его донесения оценили, но тоже не знали, что тут они, политическая полиция, могут поделать. На донесении стоит резолюция. К сведению, весьма возмутительное дело. То есть понятно, что история про то, как из мелкого происшествия, ну, уроки, да еще гимнастики, якобы девочка топала ногами, как из этой мелочи выросло исключение двух сестер из гимназии, потеря их отцом должности и необходимость для семьи переехать вообще в другой город. История, очевидно, возмутительная. Я совершенно согласна с чинами департамента полиции. И также понятно, что... А что они могли предпринять? Приняли к сведению, подшили в дело, а дело так и назвали о действительном статском советнике Борисе Захарове Коленко.
Ну, мы, конечно, многого не знаем о фоне, на котором развертывалось это дело. Но похоже, что полковник Евстафьев искал действительно некоего способа как-то навредить директору Коленко. И надобно, наверное, пояснить, что последний был в чине действительного статского советника. Это 4-й класс по табели о рангах. В военной службе чин генерал-майора. То есть Коленко персона солидная, чиновная, да еще и ставленник попечителя учебного округа.
Но у жандармского полковника Евстафьева могли быть свои счеты с Коленко. Может, его дети в той же гимназии учились?
Ну, вряд ли, Оля. Все же Коленко в Пятигорске, а Евстафьев во Владикавказе. Хотя, конечно, мог он служить сначала и в Пятигорске, потом получить повышение во Владикавказ. Так или иначе, но сталкиваться с Коленко он мог. Местное провинциальное общество – это ведь и сейчас очень тесная среда. И дело, которое мы читаем, интересно тем, что видно, как эта система 100 лет назад функционировала, как в ней складывалось влияние и власть. Ведь, смотрите, Коленко, похоже, был этаким, ну, городским диктатором. Он директор обеих гимназий, мужской и женской, несомненно, единственных в городе. От него зависят не только работающие там учителя, но и родители учеников. А куда им деваться? Им ведь надо, чтобы дети кончили эту самую гимназию, да еще и с приличными оценками. Вам это ничего не напоминает?
Напоминает свою учебу, напоминает, как меня выгнали из 9-го класса, из школы, и оставили на 2-й год. Кстати, мной тогда не занимался ни полковник КГБ, что равносильно полковнику жандармерии. И такого внимательной и долгой разборки не было. Меня просто, мне для полного счета наставили 7 двоек, хотя я был отнюдь не двоечник, не идиот, ну, чтобы была полная колода, и выдворили. Ничего плохого я в школе не делал, и мне инкриминировали то, что я учителям говорил, это не ваше дело. А я не так говорил, я говорил, это мое дело. Вот за это мое дело меня выгнали. А полковник вот этот вызывает у меня истинное уважение, потому что он так вникал в провинциальные, местечковые дела и заботы этой школы, ставил на место этого генерала, а директор школы был генерал, защищал несчастного обиженного преподавателя. Вот бы обо мне бы так попеклись, я был бы счастлив.
И мы видим из этих документов, как директор гимназии пользуется своей властью, манипулирует якобы общественным мнением. Евстафьев ведь намекнул о возможных растратах Коленко. Помните пассаж о хлопотавшем в его пользу архитекторе, который одновременно с созданием гимназии построил еще дома себе и директору? С подчиненными учительницами Коленко крутят романы, на это тоже прозрачно намекает донесение Евстафьева. Могу себе представить, что не все учительницы были в восторге, а куда им было деваться? Вон и жена Коленко участвовала в публичных акциях против девочек Евлаховых, несмотря на то, что затеяла конфликт, по всей видимости, любовницы ее мужа.
Да, тут любопытно сопоставить, оценить, так сказать, разницу во времени. Вот сейчас, как мы знаем, за sexual harassment, за сексуальные домогательства на службе можно поплатиться. Ну, правда, не всегда и не везде. Но интересно вот другое. Посмотрите, как устроена русская жизнь рубежа веков, на чем зиждется влияние директора Коленко. Нет никакого действенного механизма, позволяющего призвать его к порядку. В гимназии безобразие, все в городе об этом знают, родители недовольны, жандармский полковник недоволен. А что? А ничего. Это и есть в данном конкретном случае пример бесконтрольности власти, если угодно. Неважно какой, хотя бы и школьный.
Да и в департаменте полиции подшили бумаги к делу, и все. Но дело, однако, еще пригодилось, потому что прошло 2,5 года, и Евстафьев, который стал теперь уже генерал-майором, снова написал в департамент и снова насчет директора гимназии Коленко. Это донесение от 12 июня 1901 года.
В ночь с 30 на 31 минувшего мая в городе Пятигорске на тумбах для афиш были расклеены объявления, одно из которых при всем имею честь представить в департамент полиции. Всего полицией снято 4 объявления, 2 было написано одной рукой, а другие 2 другой.
В деле есть подлинный экземпляр листовки. Она была написана от руки, чернилами, крупными корявыми печатными буквами с орфографическими ошибками. А на вид действительно имитировала печатное объявление, даже с указанием типографии и цензурного разрешения.
1901 года. С дозволения начальства. Пятигорск. Ввиду наступающего разгара сезона в Пятигорске и ввиду отсутствия публичных дам, Мария Карловна Натан предлагает свои услуги в качестве таковой. Адресоваться в Пятигорскую женскую гимназию с почтением Б. Коленко, секретарь И. Вьюнников, помощница известная сплетница Лидия Петровна Вьюнникова, типография Мануйлова.
Мы были вынуждены опустить одну фразу из этой листовки, совершенно непристойную. В общем, выглядит все это как гадкая школярская проделка, с чем и генерал Евстафьев был согласен.
По какому поводу появились эти объявления, точно выяснить негласным путем не представилось возможным. Насколько же выяснено, Натан Мария Карловна есть классная дама Пятигорской женской гимназии, поведение и нравственности одобрительной. Составление и расклейку объявлений приписывают воспитанникам прогимназии, желавшим будто бы этим отомстить классной даме Натан за ее придирчивость и подчас несправедливое отношение к некоторым воспитанницам гимназии. Относительно же директора прогимназии и председателя педагогического совета женской гимназии, действительного статского советника Бориса Захаровича Коленко, то поведение его возбуждает в местном обществе все большее нарекание. Имея особенную склонность к ухаживанию за женщинами, господин Коленко не только не таит этого, но, напротив, не стесняясь ни своим семейным, ни общественным положением, ни своими обязанностями руководителя и блюстителя воспитания молодежи, выставляет на показ свои симпатии, преимущественно избирая объектом таковых молодых учительниц и классных дам женской гимназии, чем подрывает свой авторитет как представителя учебных заведений и самым дурным образом действует на учащуюся молодежь, которая относится к нему без всякого должного уважения. Года 2 тому назад Коленко состоял в близких отношениях с бывшей классной дамой Анной Верховской. В настоящее же время особенной его благосклонностью пользуется учительница приготовительного класса гимназии девица Наталья Абрамовна Вьюнникова, сестра учителя мужской прогимназии и женской гимназии. Местом своих ухаживаний господин Коленко избирает также и женскую гимназию, не смущаясь присутствием гимназисток, что, между прочим, доказывается таким фактом. Во время последних выпускных экзаменов в 7-м классе женской гимназии, присутствуя на экзаменах математики, он с преподавательницей Вьюнниковой, сидя на последней парте, тихо с ней разговаривал и обменивался розами. Все это было на виду гимназисток. Когда же на экзамене физики господин Коленко лично предлагал экзаменующимся воспитанницам вопросы, то некоторые из этих вопросов отличались такой неуместностью, что гимназистки конфузились, а одна из них, выслушав вопрос директора, не отвечая, повернулась к нему спиной. Выставление в объявлении супругов Вьюнниковых объясняется дружбой, существующей в настоящее время между господином Коленко и этим семейством. Вообще, господин Коленко, как директор, не пользуется в обществе никаким уважением, и о нем высказывается удивление, как подобное поведение представителя воспитателей юношества может быть допускаемо.
Смотрите, сама по себе расклеенная школярами скабрезная листовка вроде бы ничего, и нет тут достаточного основания для беспокойства областного жандармского управления. Политики-то тут никакой. Но жандармский генерал использует это как повод, чтобы напомнить своему начальству о взорвавшемся директоре гимназии. Потому похоже, что другой возможности повлиять на ситуацию даже у него, начальника жандармского управления, нет.
И как часто мы вынуждены признаваться нашим слушателям, мы не знаем, чем история закончилась. Но департамент полиции сделал то немногое, что было в его возможностях. Он передал информацию министру просвещения. Заканчивается наше дело черновиком отношения с пометой «Совершенно конфиденциально» за подписью князя Святополк Мирского, командующего отдельным корпусом жандармов и заведующего текущими делами департамента полиции. А адресат генерал Ванновский, который на тот момент, недавно, весной 1901 года, стал министром народного просвещения, а до того служил военным министром. Как реагировал Ванновский и реагировал ли, мы не знаем.
Знаете, вот по советской истории известны случаи, когда органы госбезопасности раздували дело, начавшееся со школярской выходки, и из игры ребятишек делали историю о создании тайной антисоветской организации. Тут совсем другой случай. Жандармы пользуются школьным хулиганством как поводом заговорить о проблеме, которая беспокоит, наверное, многих в городе Пятигорске, но является неразрешимой по-своему. Как поставить на место директора гимназии Коленко или вовсе от него избавиться? Я говорил уже, что это пример отсутствия обратной связи между властью и обществом. Когда нет нормального механизма, позволяющего довести до сведения власти общественное недовольство по тем или иным поводам.
Но, собственно, жандармы, тайная полиция и играют роль такого механизма, но работающего, так сказать, в аварийном режиме.
В каком-то смысле, да. Знаете, сейчас принято говорить, ставшее банальным, что школа есть модель общества, школьные проблемы отражают проблемы всего общества.
И кое-что насчет общества по этой гимназической истории можно заключить. Так, эскизно и эмоционально. Угнетенные дети, с которыми в школе обходятся очень строго. Никакого эмоционального контакта, никакого сотрудничества ребенка с учителем не подразумевается. При этом дети обязаны демонстративно любить учителей и чуть что делать публичные жесты в поддержку директора. В сущности, родители, учителя – все в таком же положении.
Я сейчас хочу обратиться к нашему гостю, писателю Сергею Каледину. Сережа, а вот какие впечатления у тебя от чтения этих документов? На какие мысли они тебя наводят?
Благостное время было в 1899 году и в 1901 году. Политическая полиция заботилась не об идеологической чистоте, не о борьбе с инакомыслием, а действительно о чистоте нравов. Это вменяли себе в обязанность и видели в этом большую политическую задачу. Действия этого жандармского полковника вызывают уважение. Документ, составленный им, это не подметное, не кляузное письмо, а очень серьезная, рассудочная бумага. Судя по тому, что полковник за 2 года стал генералом, его образ мышления и поведение, вот такого внимания к таким якобы мелким проблемам, не раздражал вышестоящее начальство, наоборот, вызывал уважение. И, видимо, политическая жандармерия жила вот этими якобы маленькими обывательскими проблемами. Это входило в их умственный рацион.
Ну что ж, моя точка зрения несколько отличается от точки зрения нашего гостя Сергея Каледина. Я позволю себе в завершении передачи еще раз очертить схему того, что, как мне кажется, мы видим главного в документах. Что же, вот провинциальный жандармский генерал, руководитель местного политического сыска и контроля, пытается обходными путями приструнить взорвавшегося директора гимназии. Обходными, потому что напрямую он этого сделать не в состоянии. Не очень-то ему это удалось. Но попробуйте наложить эту схему на современную российскую действительность, оставив в ней должности и заменив название соответствующих учреждений. Не работает. Сами понимаете, сейчас бы с этим воспитателем юношества начальник из органов сумел бы разобраться очень запросто. А если вновь обратиться к вековой давности прошлому, следует констатировать, по-моему, что наши стереотипные представления о всесилии царской охранки, как показывают вот эти документы, прочитанные сегодня, ну, весьма неадекватны, что ли. И эти документы демонстрируют нам, выражаясь суконным языком современных политологов, определенный кризис власти, да и общества тоже. Чем дело кончилось тогда, мы знаем. А к чему приведет нынешнее изменение конфигурации сил в провинции, можем лишь догадываться. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал писатель Сергей Каледин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент.